В эфире «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым.
Христос воскресе! Здравствуйте, уважаемая Полина Борисовна! Здравствуйте, уважаемые радиослушатели! Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Спасибо большое за ваше внимание, ваши вопросы к нашей передаче. Мы продолжаем цикл бесед, посвященный изменениям в организме, которые происходят с возрастом. И сегодня предлагаю поговорить о тех изменениях, которые происходят в формировании ощущений вкуса. И в самом начале предлагаю вспомнить, как происходит формирование вкуса, каково его значение. Само по себе формирование вкуса – это сложный процесс, который включает несколько этапов. Он основан на взаимодействии химических веществ с так называемыми рецепторами в полости рта и последующей передаче сигналов через нервные ткани в мозг. Основные этапы формирования вкуса в первую очередь включают растворение веществ в слюне для того, чтобы рецепторы, то есть такие специальные анализаторы, которые первично анализируют вкус, для того, чтобы рецепторы могли реагировать на вещество, это вещество должно быть растворено в слюне. Если продукт сухой, вкусовые ощущения не возникнут. Поэтому изменения в количестве и в качестве слюне иногда является фактором, который влияет на силу вкуса. Следующий важный этап – это локализация самих структур, которые анализируют вкус. Это рецепторы, вкусовые рецепторы расположены в так называемых луковицах, находящихся в слизистой оболочке языка, в меньшей части в мягком небе, в меньшей части в задней стенке глотки, миндалинах, надгортаннике. На языке вкусовые луковицы, так называемые, они находятся внутри вкусовых сосочков и делятся на разные по строению. Вкусовые клетки – это специальные анализаторы, рецепторы. Они чувствительны к определенным химическим веществам. На их поверхности есть микроворсинки, на которых расположены, в свою очередь, уже сложные белковые структуры. И при контакте с растворенными в слюне молекулами вещества эти активируют рецепторы. И запускается каскад реакций, в том числе формирование импульса, который идет по нервам специальным, и передается сигнал в головной мозг. И в головном мозге уже происходит анализ той информации, которая передается по всем этим этапам. Человек различает несколько основных вкусов. Сладкое обычно ассоциируется с присутствием сахара, некоторых белковых веществ, меньшей степени аминокислот. Кислый в основном зависит от уровня кислотности. Соленый воспринимается благодаря ионам натриевых каналов, поэтому самый частый стимулятор – это натрий хлор, это поваренная соль. Горький вкус часто связан с неприятными веществами, то есть сигнал, который анализирует мозг, насколько можно кушать, насколько нельзя, хотя, безусловно, и в некоторых полезных веществах содержатся горечи. И, безусловно, интерес огромный вызывает в последнее время вкус, который был открыт значительно позже по сравнению со стандартными, со сладким, с кислым, соленым и с горьким, так называемый вкус умами от японского слова «вкусный», «приятный». Это вкус белковых продуктов. Он связан с наличием ряда аминокислот и, в первую очередь, так называемой аминокислоты и соли аминокислоты глютамата натрия. И в пищевой промышленности достаточно активно используют, в том числе и в рамках пищевых добавках, содержащих глютамат натрия. Это усиливает вкусы, делает некоторые продукты более предпочтительными. Возможно, вам покажется более подробно интересным разобрать этот пятый базовый вкус умами, наряду со сладким, соленым, кислым и горьким, который хорошо известен. Умами, еще раз повторюсь, открыли значительно позже базовых вкусов. Он возникает и взаимодействие в вкусовых рецепторов с определенными веществами, глютаматами, в меньшей степени и другими белковыми компонентами. Особенностями умами является воспринятие его как мясной, бульонный, сырный, грибной вкус, имеет мягкое обволакивающее ощущение, дает долгое послевкусие, он не имеет яркой интенсивности, как, скажем, сладкий или кислый, и скорее служит усилителем других вкусов, делая блюда более комплексными, предпочтительными. Значение умами с эволюционной точки зрения – это сигнал организму о высокой питательной ценности пищи, наличие белка. Мы неоднократно говорили, что компонент белка в питании – это важный компонент для долголетия, так как такое состояние, как атрофия мышц, саркопения, но имеет большое значение для долголетия человека и с угасанием гормонального фона – с возрастом у человека основные процессы обмена веществ могут перемещаться в значительной степени в работу мышц, поэтому физическая активность, поэтому достаточное количество белка растительного, части животного нередко рассматривается как важный компонент долголетия. Некоторые другие значения и эффекты умами – это повышение чувства сытости, блюда с выраженными вкусами умами могут способствовать в том числе и контролю веса, когда правильно подбирается и диетическое питание. В некоторых ситуациях отмечается и влияние на аппетит. Аппетит может улучшаться. Ну и, безусловно, самое главное, вкус этот помогает в оценке пищевой ценности еды. Рецепторы умами есть не только на языке, но и в ряде других частей организма, например, в желудке. И поэтому, безусловно, учитывание и учет этих факторов имеет большое значение. Продукты, богатые умами, это мясо, рыба, морепродукты, сыры, грибы, ферментированные продукты. И интересно, что процессы ферментации, выдержки, сушки, вяления, термической обработки, они концентрируют глютаминовую кислоту и усиливают вкус умами. Говоря об изменении вкуса при старении организма, очень важно понять, что достаточно часто такая расхожая фраза, когда человек с возрастом все чаще повторяет о том, что в молодости все было вкуснее, все было насыщеннее, в том числе в рамках питания, в рамках обоняния. Во многом это ситуация, когда человек не ощущает изменения вкуса при старении, а это естественный биологический процесс, связаны со снижением чувствительности рецепторов, перестройкой системы анализа вкуса. И если человек это не учитывает, не принимая те или иные волевые решения, то, к сожалению, нередко он может идти в рамках все большего увеличения приема пищи, все большего насыщения пищи солью, сахаром, белковыми компонентами. И только ориентируясь на свои вкусовые пристрастия, не обращая внимания на вес, к сожалению, это ситуация тупиковая, приводящая, к сожалению, к потере здоровья. Поэтому в какой-то ситуации, понимая естественные аспекты, естественные механизмы изменения вкуса, человек, безусловно, должен и, если хочет, может сделать определенные поправки в питании, корректировки в питании для того, чтобы учитывать эти изменения в организме для того, чтобы эти изменения вкуса при старении не влияли на пищевые предпочтения, на пищевое поведение. А механизмы развития изменения вкуса при старении связаны с тем, что уменьшается количество вкусовых рецепторов. С возрастом количество вкусовых сосочков на языке уменьшается, а оставшиеся становятся менее крупными, менее чувствительными. Первые достаточно серьезные признаки этого начинаются в 50 лет. В 60 лет эта ситуация становится особо ощутимой у значительного количества людей. Второй механизм, который влияет на изменение вкуса при старении, это снижение активности слюнных желез, уменьшение слюноотделения, ухудшение растворимости веществ пищи, их восприятие вкусовыми рецепторами неизбежно. Мы теперь знаем с вами механизм формирования вкуса, влияет на вкусовые ощущения. Очень важный момент – это изменение в нервной системе, о котором мы говорили и раньше. С годами изнашивается, если так можно сказать, нервная система, и скорость проведения импульса, и нервные сигналы, и другие характеристики нервной системы изменяются, из-за чего сигналы поступают в мозг не так быстро, не так интенсивно, как раньше. Ну и, безусловно, влияет снижение способности рецепторов к регенерации. После 50 лет клетки вкусовые луковиц постепенно утрачивают чувствительность, способность восстанавливаться. Они должны в организме в молодом возрасте постоянно обновляться. Все эти факторы объясняют, почему происходит изменение вкуса при старении. Почему важно не забывать, помнить и вносить коррективы в свое пищевое поведение с возрастом, говоря об изменениях вкуса, потому что чувствительность к сладкому, чувствительность к соленому, чувствительность к умами с возрастом серьезно снижается. И человек, пытаясь получить те же самые ощущения, как и раньше, начинает употреблять все более и более соленую пищу, а это, к сожалению, резко увеличивает вероятность повышение артериального давления и более серьезно формирует те или иные риски при гипертонической болезни, человек значительно увеличивает употребление сладкого. К сожалению, это одна из самых серьезных и самых драматических ситуаций, связанных с привычками современного человека. Хочется еще раз напомнить, что порядка 100 лет назад человек употреблял 2 килограмма сахара в год, а в настоящее время среднее потребление сахара у современного человека порядка 30 с лишним килограммов сахара в год. И совершенно понятно, что такое огромное количество сахара не может просто так утилизироваться в организме. Все это приводит к избытку веса, к риску развития сахарного диабета, гипертонической болезни, болезни суставов, в том числе и онкологических заболеваний. Это важно учитывать и понимать. Такая же ситуация происходит и в отношении белковых продуктов. Да, нередко у человека есть те или иные проблемы с белковым обменом. Это обсуждается с возрастом. Но нередко существует и очень большое количество расстройств другого плана, когда человек употребляет мясо, и в ответ на предупреждение врача о том, что у него очень высокая мочевая кислота, у него избыточная масса тела, у него есть те или иные медицинские показания в рамках ограничения белка, он утверждает и говорит, что нет, вот он не может без мяса, то есть он понимает, что по вкусу, по тем привычкам, люди многие говорят, я мясоед, это только лишь такая образная ситуация, не связанная с особенностями и с необходимостями организма как таковым, когда слишком большое употребление белковых и мясных продуктов наносит ощутимый вред. Поэтому, безусловно, как и все в организме, должно быть рационально и целесообразно. Избыточное, любое даже важное и нужное в питании приводит к негативным последствиям. Вместе с тем, при снижении чувствительности к сладкому, к соленому, к умами, с возрастом чувствительность к кислому и горькому остается относительно стабильной, и поэтому человек иногда не замечает вот этих возрастных изменений, он же чувствует, что такое кислое, он чувствует, что такое горькое, но теряя выборочно вот чувствительность к сладкому, соленому и к белковым продуктам, он может достаточно серьезно изменить свои пищевые привычки и нанести себе вред в рамках здоровья из-за неправильного питания как такового. Поэтому пища с возрастом нередко кажется достаточно часто более пресной, из-за чего многие люди 50-60 лет и более старшего возраста начинают употреблять больше соли, сахара, чтобы компенсировать этот эффект. Но мы с вами понимаем, что эта ситуация, к сожалению, не полезная. Важно четко следить с точки зрения воли по объему, ориентироваться не только на вкус, не только на предпочтения, но и аспекты, которые бы регламентировали и говорили о правильности питания. Есть много на самом деле параметров, которые бы определяли, правильно человек питается или неправильно. Один из самых простых – это масса тела. Еще более простой – это окружность талии. Если у женщины окружность талии меньше 80 см, то, скорее всего, она питается по аспектам сахара, по аспектам белка правильнее, хотя, безусловно, это только очень грубая оценка, должна быть комплексная оценка врача. Если у мужчины талия меньше 94 сантиметров, то, скорее всего, у него питание и компоненты пищи правильные. Но, еще раз говорю, это очень грубая оценка. Если же окружность талии выше, то совершенно очевидно, как бы человек ни считал в отношении своего питания отсутствие каких-то серьезных дефектов, уверен, что при беседе с врачом, при анализе питания можно найти те или иные существенные отклонения. Если человек хочет, он очень важно и нужно, должен обсудить эти аспекты. Является ли у всех стандартными изменениями вкуса с возрастом при старении? Безусловно, мы говорим о том, что изменения вкуса ощутимо начинаются в 50-60 лет проявляться. Но еще раз хочется напомнить, что законы старения, они универсальны. Пик физических, нервных, вкусовых, обонятельных, других любых мышечных, нервных возможностей человека приходится на 30-35 лет. После этого возраста начинается медленное, незаметное сначала угасание, которое переходит из небольшого сначала, казалось бы, но накапливаемого количества в качество уже в возрасте 50-60 лет. Поэтому еще раз хочется обратить ваше внимание, что вопросы, разговор касается не только людей старше 50 лет, но и людей, которые уже в 30-35 лет, если хотят, могли бы задуматься о важных мерах профилактики тех изменений, которые с возрастом накапливаются в организме, в том числе и вспомнить о мерах профилактики изменения вкуса. Если у человека есть один из ниже перечисленных факторов риска, то эти изменения, как правило, прогрессируют, поэтому очень важно обратить внимание на то, что если учитывать их, вероятность развития изменений вкуса могут быть меньше. Первое – это заболевание полости рта, проблемы с зубами, дёснами, неправильно подобранные протезы, отсутствие правильного и хорошего лечения стоматологического. Поэтому, конечно же, посещение врача-стоматолога имеет большое значение в отношении сегодняшнего разговора. Очень важный момент – это и наблюдение за работой слюнных желез. Если есть первые признаки заболевания слюнных желез, они должны быть эффективно диагностированы, эти заболевания, и эффективно должны быть проведено лечение. Серьезное значение дают и заболевания, которые влияют на работу нервной системы. Это сахарный диабет, сердечно-сосудистые заболевания, инфекционные заболевания полости рта. Если человек часто болеет инфекционными простудными заболеваниями, поражающими, то, безусловно, эффективное и правильное лечение, отсутствие самолечения, ситуация, которая снижает риск изменения вкуса с возрастом у человека. Курение, воздействие аллергенов, поэтому люди, страдающие хроническими аллергическими заболеваниями полости верхних дыхательных путей, должны, безусловно, наблюдаться у аллерголога, иммунолога, проходить соответствующие меры реабилитации, лечения. Важно учитывать прием некоторых лекарственных препаратов, потому что побочные эффекты медикаментов, они должны учитываться и применяться. Некоторые лекарственные препараты влияют на вкусовое восприятие. Это должно обсуждаться с врачом в инструкции, если указано, должно быть отмечено. И если изменения как таковые есть, то это повод для обсуждения с врачом по дозе и показаниям, противопоказаниям к лекарственным препаратам. Хотя, безусловно, показания и противопоказания учитываются изначально при назначении при том или ином состоянии. Основные меры профилактики прогрессирования серьезного изменения вкуса при старении включают в себя рациональное питание, сбалансированный рацион, учитывающий возрастные особенности, ограничение животных жиров, значительное ограничение простых сахаров, соли, включение продуктов, богатых витаминами, минералами, особенное значение отдается фруктам и овощам, продуктам, содержащим омега-3 жирные кислоты, рыба, рекомендуется дробное питание. Очень важно поддержание гигиены полости рта, избегать факторов, ухудшающих вкус, в первую очередь это курение, употребление спиртных напитков, частые респираторные инфекции, то есть профилактика, вакцина-профилактика, ношение маски. Врачи также отмечают и то, что регулярные физические нагрузки могут поддерживать общий тонус организма, общий тонус нервной системы, безусловно, влиять позитивно на снижение риска заболеваний, таких как сердечно-сосудистые заболевания, сахарный диабет, поэтому рекомендуют в рамках общих мер профилактики для снижения быстрого прогрессирования или вероятности изменения вкуса при старении. Вопросы консультирования и ведения людей, у которых жалоба на изменение вкуса достаточно выражена, это непростая проблема, так как нет одного специалиста, который бы занимался изменением вкуса с возрастом. Как правило, если появляются выраженные проявления изменения вкуса, то первым специалистом, к которому целесообразно обратиться, является терапевт. Он проводит диспансеризацию, общее обследование, выявляет те или иные состояния, хронические заболевания, которые могут повлиять на изменение вкуса, и при необходимости подключается к осмотру невролог, эндокринолог, стоматолог, лор-врач, в некоторых ситуациях психотерапевт, потому что в том числе и эмоциональная сфера может влиять на изменение вкуса. Если задаться вопросом, можем ли мы сами в образе жизни что-то поменять для того, чтобы замедлить процессы изменения вкуса с возрастом, то на самом деле да, можем, и есть достаточно четкие ситуации в жизни, которые помогают затормозить или снизить вероятность развития этого процесса. Еще раз хочется повторить, к общим факторам, которые влияют на прогрессирование или замедляют прогрессирование, снижение вкуса с возрастом, является сбалансированное питание, употребление продуктов, богатых витаминами, минералами, особенно цинком, витаминами группы В, то есть это растительные продукты, фрукты, овощи. Положительно сказывается это на работе слизистой и вкусовых рецепторов. Достаточное потребление соли, обезвоживание может привести к сухости во рту, снижению чувствительности вкусовых сосочков, поэтому употреблять достаточное количество жидкости, если нет противопоказаний со стороны тех или иных состояний и заболеваний, 30 мл на килограмм массы тела, а в жаркую погоду это должно быть с добавленным компонентом, так как теряется еще и жидкость при потении. Очень важно помнить о достаточном потреблении жидкости. Важно отказаться от вредных привычек, сохранять физическую активность, проводить эффективную регулярную гигиену полости рта, ну и в том числе применять такие простые интересные методики, как экспериментирование с новыми вкусами и пищевыми текстурами, то есть пробовать блюда разных кухонь, добавлять в пищу специи, экспериментировать в правильном смысле кислотными, горькими продуктами, которые стимулируют рецепторы и помогают дольше сохранять их чувствительность. Очень важно перестроить многие компоненты своего питания и включить в свой образ жизни так называемое осознанное восприятие. То есть во время еды стоит фокусироваться на ощущениях, анализировать запахи, тактильные впечатления и то, где именно на языке появляется вкус. Можно стараться запоминать и описывать впечатления от блюд и напитков. Это дает достаточно серьезный такой стимул для работы нервной системы, для работы анализаторов. Это дает хорошую тренировку для вкусовых анализаторов. Важно это помнить и, безусловно, отказаться от той привычки, от которой многие из нас страдают, когда во время еды происходит или просмотр передач, или чтение по телефону, или другие занятия, которые отвлекают от еды, от осознанного питания. Эта привычка также плохо сказывается на самом деле на ощущение вкуса. Немаловажным компонентом является информация, которую мы с вами разбирали в предыдущей передаче. Дело в том, что снижение вкусовых ощущений и снижение обоняния, они очень часто сцеплены, связаны. Поэтому те меры, которые мы разбирали в предыдущей передаче для снижения вероятности прогрессирования обонятельной функции, они важны и в разговоре о ощущении вкуса. Спасибо. Уважаемые радиослушатели, переходим к ответам на ваши вопросы. Первый вопрос к сегодняшней передаче нам прислала наша радиослушательница из Белоярского района. Просьба рассказать о заболеваниях оспа, сердечная, почечная, легочная недостаточность, водяная болезнь. Уважаемые радиослушатели, вопрос очень объемный. Постараемся отвечать на него в последующих передачах, когда тема будет касаться тех или иных состояний. Что касается оспы, это острое инфекционное опасное заболевание. Источник инфекции – больной человек. Больной заразен для окружающих в течение всего периода существования, сыпи. Основные проявления заболевания – это лихорадка и сыпь на коже. В 80-м году ВОЗ заявил о полной ликвидации натуральной оспы. Это стало возможным благодаря многолетней вакцинации населения. Сейчас вакцинацию массовую не проводят, так как болезнь контролируется, есть редкие вспышки, и их удается локализовать. Самое главное, информация из сегодняшнего разговора, если у человека температура и сыпь на коже, это обязательный повод для обращения к врачу, так как за этим могут скрываться самые разные и инфекционные заболевания, в том числе достаточно серьезные, требующие внимания. Что касается вопроса о сердечной, легочной, почечной недостаточности, дело в том, что под этим термином скрывается медицинская характеристика, которая говорит о том, насколько страдает та или иная система. Когда говорят о сердечной недостаточности, то врач подразумевает, насколько сердце справляется со своей функцией. То есть есть недостаточность, сердце не справляется со своей функцией, нет недостаточности, соответственно, сердце справляется со своей функцией. Но всегда это характеристика какого-то заболевания первичного. То есть есть, допустим, поражение сосудов сердца. Это привело к сердечной недостаточности у человека и одышка, как проявление сердечной недостаточности. Такая ситуация же и с легочной недостаточностью. Есть обструктивная болезнь легких, человек курит, у него одышка, то есть легкие не справляются со своей функцией, у него дыхательная недостаточность. То есть речь идет об характеристике, которая является также дополнением к пониманию основного заболевания. Самое главное, что лечится основное заболевание, которое привело к этой недостаточности. И, соответственно, если болезнь лечится эффективно, то, соответственно, и недостаточность может быть в процессе лечения снижена, регрессировать, как говорят врачи, то есть переходить в более легкие степени, что крайне важно учитывать и понимать. Что касается водной болезни, отечно-асцитического синдрома, это также отражение той или иной недостаточности – сердечной, почечной, легочной, иногда печеночной недостаточности, требующей контроля и коррекции. Основной принцип – все-таки заболевание, поражающее орган или систему, следствие, далее уже понимание, насколько это заболевание нарушает работу органа. И если нарушает, то, соответственно, врач выносит в диагноз уже эту характеристику и предпринимает меры для лечения основного заболевания. Спасибо. Следующий вопрос от нашей радиослушательницы из Екатеринбурга. Она спрашивает, ребенок начал жаловаться на боль в животе, поднялась температура до 38,5. В больнице взяли анализы, УЗИ, аппендицит не подтвердили, но боль и температура не проходят. Аппетит не очень. Что делать, кому обращаться? Совершенно очевидно, что нужно повторное обращение. Или к участковому врачу, если состояние удовлетворительное. Или, если состояние средней степени тяжести, и ребенок вялый, апатичный, обезвоженный, температура сохраняется, вызывать скорую помощь. Здесь необходима повторная консультация обязательно. Спасибо. Уважаемые радиослушатели, в заключение нашей передачи хочется еще раз напомнить, что в жаркую погоду берегите себя от солнца, соблюдайте водный режим, не болейте. Храни нас Господь! Христос воскресе!
Вы слушали передачу «Медицинский городок» с доктором Игорем Борисовичем Хлыновым. Свои вопросы Игорю Борисовичу задавайте по телефону редакции 278-96-41, 278-96-41, код Екатеринбурга 343.